Говорит Радио Свобода. У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. В деле Олега Сенцова объявлен перерыв перед заключительными прениями. В Вашингтоне открыт памятник жертвам украинского голодомора 30-х годов прошлого века. Песня «Смерть пармезана» грузинского оперного певца стала хитом русского интернета. Британский журналист Люк Хардинг заявляет, что никогда не писал книгу о Владимире Путине, недавно вышедшую в России. Об этих и других событиях и темах 10 августа в итоговом выпуске программы «Время свободы». Итак, первая тема. В Северокавказском военном окружном суде продолжается процесс по делу украинского кинорежиссера Олега Сенцова и крымского активиста Александра Кольченко. Сенцова обвиняют в создании в Крыму террористической организации, ячейки запрещенного в России правого сектора. Кроме этого, проукраинских активистов, публично выступавших против присоединения Крыма к России, обвиняют в совершении ряда терактов и планировании новых. Олег Сенцов вину не признает и заявляет, что процесс носит политический характер. Сегодня прошло последнее заседание перед большим перерывом. 19 августа суд переходит к прениям. За происходящим на процессе в Ростове-на-Дону следит специальный корреспондент «Радио Свобода» Антон Наумлюк, с которым незадолго до начала программы поговорила моя коллега Динара Седдикова.
Вы вторую неделю уже наблюдаете за этим процессом. Расскажите о ваших впечатлениях, как держится Сенцов, как держится Кольченко?
Олег Сенцов держится очень крепко, он периодически отвечает суду, он открыто признает и заявляет о том, что суд и нелегитимный, и, в общем, он суд за суд не считает. Единственным большим выступлением Сенцова стали его объяснения в роли подсудимого, которое он дал суду. Больше после этого отвечать на вопросы и суда, и защиты, и обвинения он отказался. После своего выступления сказал, что больше участвовать в этом театре, как он назвал судебный процесс, он не собирается активно, поэтому отвечать на вопросы он не будет. Тем не менее, мы ждем его последнего слова, которое, возможно, станет каким-то политическим заявлением по большей части, потому что все технические вопросы он объяснил во время своего выступления, во время представления доказательств защиты. Кольченко держится гораздо мягче, но он сам по себе человек более мягкий, интеллигентный. У него вызывает трудности выступления на публике, поэтому он только очень строго отвечал на вопросы своего адвоката Светланы Сидоркиной. После этого изредка отвечал на вопросы прокурора, но видно, что дается ему это достаточно сложно. Он, как я уже сказал, гораздо мягче человек, поэтому и держится он по первому впечатлению слабее. С другой стороны, к нему приехала на последнее заседание мама. Она сегодня должна встретиться с ним, увидеться на свидании. Вчера ему передавали передачу в СИЗО. К нему приезжали его крымские друзья, товарищи, с которыми он проводил и акции экологического характера, и анархисты, которые с ним вместе в движении «Антифа». Конечно, очень серьезно его поддержали. Некоторые из них выступили в качестве свидетеля защиты, охарактеризовав деятельность, которой он занимался в Крыму. Видно было, что это его очень сильно укрепило и очень обрадовало.
Что касается самого судьи в России, часто на подобного рода процессах, которые наблюдатели считают и называют иногда политическими, судьи самих обвиняют в том, что они нарушают закон. Что на этом процессе? Как ведет себя судья?
Судья Сергей Михайлюк старается позиционировать себя таким очень либеральным судьей. Он старается гасить любые конфликты, которые возникают. Он периодически обращается к закону, смотрит кодексы различные, административные, процессуальные кодексы. Он периодически заглядывает для того, чтобы подкреплять свои слова ссылками на закон. Но при этом вот эта внешняя мягкость, она очень часто прерывается какими-то заявлениями, ну, которые в процессуальный вот этот формат суда он никак не входит. То есть он позволяет себе иногда делать замечания свидетелям по роду их деятельности. А в качестве свидетеля со стороны защиты, например, выступал один из активистов крымских и одновременно журналистов одной из крымских газет. Судья ему его учил потом, как нужно заниматься журналистской деятельностью, о том, что есть стороны темные, светлые, и стоит как-то внимательнее относиться к жизни. Ну, то есть какая-то такая неформальное замечание, которое судья себе позволяет, они, конечно, очень сильно выбиваются из процесса, из такого строгого формата. Никаких каких-то иллюзий в отношении решения суда, несмотря на такую внешнюю мягкость, ни адвокаты, ни сам Сенцов, ну, в общем, не имеют. Все ждут приговора обвинительного, скорее всего, вне зависимости от того, какие доказательства были и какие свидетели с какими речами выступали, скорее всего, приговор будет достаточно жесткий. Судья не позволяет себе каких-то явных нарушений прав и закона, и процессуального какого-то права. Но при этом решение, скорее всего, будет очевидно.
Напомню, что с Антоном Наумлюком, специальным корреспондентом «Радио Свобода», на процессе над Олегом Сенцовым и Александром Кольченко беседовала моя коллега Динара Седдикова. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» и в продолжение украинской тематики. Несколько дней назад в столице США, после многих лет подготовки, сопровождавшихся политически мотивированными проволочками, появился памятник миллионам жертв массового голода на Украине в 1932-33 годах XX века, возникшего в результате целенаправленной политики большевистской власти. Верховная Рада Украины еще в 2006 году признала Голодомор актом геноцида украинского народа. Однако позднее, при правлении свергнутого президента Виктора Януковича, его администрация выступала против увековечения памяти умерших и конкретно против появления монумента в США. Тогдашняя власть в Киеве придерживалась официальной российской точки зрения на то, что Голодомор не являлся этнически направленным геноцидом, а был лишь частью общего массового голода в СССР в начале 30-х годов. Мировые историки до сих пор расходятся во мнениях относительно числа жертв Голодомора на Украине в 1932-33 годах. Было ли их 3 миллиона, 7 или даже 10? Однако общий масштаб колоссальной катастрофы, постигшей украинский народ в результате сталинской политики, коллективизации, уничтожения грамотных специалистов и безжалостного грабежа крестьян, ни у кого из авторитетных исследователей сомнений не вызывает. Памятник жертвам Голодомора, установленный в центре Вашингтона вблизи Массачусетс-авеню и North Capitol Street, называется «Пшеничное поле». Он выполнен в виде огромной вертикальной бронзовой плиты на каменном основании, изображающей 10-метровое поле сперва здоровых пшеничных колосьев, потом постепенно как бы вянущих, исчезающих, растворяющихся в небытии. Внизу бронзовой плиты размещен текст с кратким описанием на английском и украинском языках Голодомора 1932-33 годов на Украине. Для осуществления проекта с момента его задумки понадобилось около 20 лет. Официальное открытие монумента назначено на 7 ноября, накануне Дня ежегодных памятных мероприятий, на которых украинцы всего мира чтят погибших от рук сталинского режима соотечественников, рассказала в интервью «Радио Свобода» президент Комитета Конгресса украинцев Америки Тамара Алексий.
Это крайне важный момент в жизни нашей украинской общины в Соединенных Штатах. Возможно, мало кто знает, что указ о появлении этого монумента подписал еще президент Джордж Буш-младший. После долгих лет, после тяжелейшей работы, мы, наконец, выполнили задачу колоссальной важности. Теперь мы надеемся, что весь мир, и в первую очередь, конечно, наше огромное сообщество здесь, в США, поймет истинный смысл событий, происходивших на Украине в 1932-33 годах, когда от 7 до 10 миллионов украинцев, мужчин, женщин и детей были обречены Сталиным на голодную смерть. Мы хотим, чтобы им отдали дань уважения, которую они заслуживают, и чтобы этот монумент служил напоминанием и предостережением, что ничто подобное никогда в мире не должно повториться.
Фактическая работа над созданием американского монумента жертвам Голодомора началась, напоминает Тамара Алексий, в 2006 году, когда при активном участии властей в Киеве было получено официальное одобрение Конгресса США. В то время, после недавней оранжевой революции, страну возглавлял президент Виктор Ющенко, взявший в том числе курс на возрождение национального патриотизма украинцев, десятилетиями вытравлявшегося советской властью. При нем в Киеве в 2009 году появился и мемориал жертвам Голодомора, и посвященный ему музей. А еще через какое-то время Министерство культуры Украины объявило о начале международного конкурса на создание такого памятника в Вашингтоне. В 2011 году городские власти столицы США назвали победителем проект «Пшеничное поле» Ларисы Курилас, американской скульпторши украинского происхождения. Лариса считает его самой значительной и важной из всех собственных работ. По ее словам, для того, чтобы правильно изобразить все детали, она специально ездила в Канаду на ферму своих родственников под городом Виннипег, чтобы досконально изучить, как растет пшеница. Однако ни власти Украины, ни администрация Вашингтона не стали выделять деньги на создание монумента. Все средства были собраны путем частных пожертвований, как от отдельных людей, так и от организаций, продолжает президент Комитета Конгресса украинцев Америки Тамара Алексий.
За минувшие два десятилетия в работе над созданием монумента случались длительные задержки. Иногда все начинали сомневаться в том, что он вообще появится. Однако благодаря настойчивости украинского сообщества в США и кропотливому труду мы сегодня смогли снять с него покрывало. Нам оказывал всемирную поддержку Конгресс Соединенных Штатов, и поэтому мы очень благодарны тем членам Палаты представителей и сенаторам, кто с самого начала был на нашей стороне. И мы весьма признательны президенту Джорджу Бушу, подписавшему этот указ. И мы знали, что не имеем права сдаться и опустить руки, потому что все это было крайне важно для всех украинцев еще с того времени, с 30-х годов прошлого века. Мы организовывали в США массовые демонстрации уже в ту эпоху. Национальная украинская женская лига Америки проводила манифестации в Нью-Йорке еще в 30-е годы в попытке привлечь общественное внимание к творившимся на Украине ужасам. И с той поры мы всегда напоминали об этой теме всем людям.
Одним из главных спонсоров проекта памятника «Пшеничное поле» в Вашингтоне стал ныне опальный украинский миллиардер Дмитрий Фирташ, владелец одного из самых рейтинговых национальных телеканалов, а также десятков крупных предприятий, в основном в химической и газовой сфере, арестованный в Австрии в 2014 году по запросу американских властей по подозрению в участии в коррупционных сделках. Фирташ, отрицающий все обвинения, в том числе в тайных связях с Кремлем, позднее был отпущен под залог, и в апреле этого года суд в Вене отказался экстрадировать его в США. В общей сложности на монумент жертвам Голодомора в Вашингтоне Дмитрий Фирташ выделил 2,5 миллиона долларов. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы», у микрофона Александр Гостев. Там вдали за рекой жарко печи горят, пограничникам грозным не спится. Но не зная о том, пармезанский отряд продвигался к российской границе. Грузинский оперный певец и музыкант Заза Заалишвили спел песню на стихи российского поэта Арлуши, посвященную российской кампании по уничтожению продуктов, ввезенных в страну в обход эмбарго. Заза Заалишвили выложил ролик с этой песней на YouTube и в Facebook, где видео уже собрало более 100 тысяч просмотров. Мой коллега Марк Крутов поговорил с певцом и музыкантом о его отношении к кампании по борьбе с санкционной едой, к российской пропаганде и российско-украинскому конфликту.
Что вас, оперного певца, музыканта, джазиста, заставило так остро переживать уничтожение продуктов в России?
У меня очень сердце болит за Россию, я очень люблю русский язык. Мать моя из России, фактически. И русский язык для меня – это самый прекрасный язык. Я пишу на русском языке более 60 песен. Моя жена сама из Абхазии, поэт, и она, в общем, сочиняет на русском языке. И вообще у меня очень много друзей в России. Однако меня волнует вообще нынешняя, сегодняшняя политическая ситуация. А насчет оперы, как бы я всегда занимался, это была основная профессия. Но я был, так сказать, джазменом и являюсь джазменом, гитарист, композитор, музыкант, такого широкого профиля музыкант, если можно сказать.
До этого вы спели песню на популярное украинское стихотворение «Никогда мы не будем братьями», адресованное россиянам, то есть политикой вы заинтересовались не сегодня.
Вы знаете, мир сейчас очень связан, Россия, Грузия, Украина. Естественно, что не может не волновать ситуация, вообще общая политическая ситуация во всем мире, не только в России. А тем более с Россией у нас была война, был такой очень неприятный конфликт. Что касается вот Украины, Украина меня очень задела. Это была моя первая такая политическая, можно сказать, песня. Совершенно случайно обнаружив на Фейсбуке стихотворение «Дмитрук», тогда еще она была совсем неизвестная поэтесса, я написал песню. И потом вот, значит, песня стала очень популярной, там что-то миллионы посмотрели. И я, в принципе, по большому счету, как музыкант, никогда и не думал, так сказать, залезать, если можно сказать, в политику. Считаю, что все-таки музыка и искусство не должно вмешиваться в политику. Но, тем не менее, как гражданин, как человек, которого волнует не только музыка, не только наши какие-то конкретные музыкальные проблемы. Я понимаю, что благополучие мира и даже того же искусства зависит во многом от политики. Поэтому выразил свое, так сказать, мнение.
Почему вы выбрали мелодию советской песни «Там, вдали, за рекой»? Какие ассоциации вообще у вас возникали, когда вы пели стихи Арлуши под эту музыку?
Моя жена, она следила за поэзией Арлуши, и это она мне, так сказать, прочитала. И я понял, что это стихотворение по ритму подходит как раз вот там вдали за рекой. И даже немножко с небольшим намеком. Я не знаю, если Арлуша как-то имел в виду тоже это стихотворение, но по ритмической структуре она подходила. Вообще-то я пишу исключительно оригинальные мелодии, но я решил придать некую иронию, использовав вот эту старую песню. Если я не ошибаюсь, она была написана даже в 25-м году.
И все-таки что это за намек? В чем эта ирония совместить советскую военную песню 20-х годов и уничтожение пармезана?
Ну, вы знаете, уничтожение продуктов в России – это, конечно, дело, так сказать, русских, дело, к которым я никакого отношения не имею. Просто я смотрю, я даже не за эмбарго смотрел, я смотрел на реакцию людей, которых я видел на Ютьюбе, там, на некоторых постах на Фейсбуке, и мне показалось, что уровень пропаганды в России достиг такого уровня, извиняюсь за повторение слова, что меня это уже начало волновать, потому что люди, многие с радостью это делали. И у меня есть первый канал России, я иногда посматриваю, у меня такое ощущение, что я вообще смотрю новости с другой планеты, так как я говорю на нескольких языках, я жил в Канаде 22 года, владею английским, знаю французский язык, естественно, грузинский, я смотрю очень многие новости. Когда я смотрю новости Первого канала, у меня такое ощущение, что это совершенно новости из другой планеты. И весьма очень убедительно звучит, но совершенно противоположное тому, что говорит весь мир. И вот это какое-то отчуждение России меня стало очень сильно тревожить.
У вас есть коллеги-певцы из России? Как складываются ваши отношения в этих условиях?
Ну, я вам так скажу. У меня многие знакомые, друзья. Там Нико Гвертители, например. Многие оперные певцы, которые поют в Большом театре. Если честно сказать, они пытаются не задевать политику. Я их не обвиняю в том, такой, значит, пассивности, можно сказать. Это их профессия, работа. Видимо, их благосостояние зависит именно от того, будут ли они нейтральными или будут они, наоборот, проправительственными или антиправительственными. И, во всяком случае, в этом смысле у меня нету с ними проблем. Я люблю их как людей, впрочем, как и всех остальных людей на Земле. А что касается политической позиции, у каждого, наверное, своя. Я даже не думал несколько лет тому назад, что... Вернее, даже вот до 2008 года, пока не был этот конфликт России и Грузии, у меня вообще не было никакого желания не участвовать в политике, не выражать свое мнение. Я занимался своим делом, и этим все было ограничено.
Заза, что вас заставило изменить этому правилу? Пропаганда, которую вы стали видеть по российскому телевидению?
Вы знаете, вообще-то пропаганда очень сильная вещь. Я бы сказал, что это ведь информация. Информация особенно для тех людей, которые, ну, скажем, не владеют другими языками, не могут посмотреть альтернативные или у них ограниченный доступ, например. Пропаганда действует, она действует везде. Она есть и в Соединенных Штатах, она есть и в Канаде. Единственная, может быть, разница в том, что там есть альтернатива и там есть такой дуализм. Как бы демократия – это есть такая дуалистическая система. Я очень всегда любил оппозицию. Даже когда приходила власть, которой я очень симпатизировал, я все равно продолжал любить оппозицию, потому что я считаю, что оппозиция – это залог демократии. Любая власть, какая бы она ни была хорошая, как бы она хорошо ни начинала, она может очень плохо кончить, если у нее не будет оппозиционера. Если не будет свободной прессы, я думаю, что этот закон такой универсальный.
Там вдали за рекой жарко, печи горят, пограничникам грозным не спится. Но не зная о том, пармезанский отряд продвигался к российской границе. Шли лососи сыры, был неслышен их шаг. Шли не в ногу, без шуток и песен. Чтоб не выследил враг, применяя собак, впереди шла рокфорная плесень. Они шли заграничные, сняв ярлыки, документы подделав, как надо. Вдруг вдали у реки замелькали штыки, это сельхознадзора засада. дети Альп, Пиреней, Барселон и Лозанн. Строй нарушили пешие и конные, но бесстрашный седой пожилой пармезан первым встал в боевую колонну.
Это был фрагмент песни грузинского оперного певца и музыканта Зазы Заалишвили на стихи поэта Арлуши, посвященной российской кампании по уничтожению продуктов, ввезенных в страну в обход эмбарго и ставшей невероятно популярной в российском интернете. Беседовал с ним мой коллега Марк Крутов. В эфире итоговый выпуск программы «Время свободы», у микрофона Александр Гостев. Пишущий о России репортер британской газеты «Гардиан» Люк Хардинг заявил в своем твиттер, что не писал книгу «Никто, кроме Путина», выпущенную российским издательством «Алгоритм» в серии «Проект Путина», насчитывающей уже более 20 книг. Эта странная история уже привлекла к себе большое внимание. В ситуации попыталась разобраться корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Голицына. В первую очередь она связалась с самим Люком Хардингом.
Люк Хардинг выразил большое сомнение в том, что бывший американский государственный секретарь Генри Киссинджер написал книгу «Понять Путина», где он указан автором. Одновременно журналист Илья Азар в своем твиттере указал, что американский репортер Майкл Бом не является автором книги «Ошибка президента Путина», последней вышедшей все в той же серии издательства «Алгоритм» «Проект Путина». Позднее Бом подтвердил эти слова в эфире «Эхо Москвы». Среди других авторов серии Эрик Форд, Борис Немцов, Александр Рар, Сергей Черенгарян, Сергей Удальцов, Эдуард Лимонов. Полное название приписываемой Люку Хардингу книги «Никто, кроме Путина. Почему его признала российская система». Ссылки на нее можно найти в каталогах российских изданий. Тираж 2000 экземпляров, год выпуска 2015. В аннотации книги говорится.
Люк Хардинг в течение долгого времени работал московским корреспондентом газеты «The Guardian». За скандальное интервью с опальным олигархом Борисом Березовским он был выслан из нашей страны и позже в Англии выпустил книгу «Мафиозное государство», в которой утверждал, что в России между властью и криминалитетом нет никакого различия. Организованная преступность и силовые органы стали одним целым. В своей новой книге Люк Хардинг развивает эту мысль. Он говорит, что на вершине российской государственной власти, в системе, как он ее называет, на самом деле не идет никакой войны за будущий путь России между реформаторами и государственниками. В действительности многочисленные враждебные группировки конфликтуют между собой за доли доходов от огромных сырьевых запасов. При этом правящая элита твердо убеждена в том, что Владимир Путин – единственный, кто может гарантировать дальнейшее функционирование данной системы. Утверждения Хардинга многим покажутся спорными, но они показательны для определенных кругов британских политиков, журналистов и общественных деятелей.
Предисловие книги «Никто, кроме Путина» очень критичное по отношению к Хардингу. Оно подписано Исраэль Шамир. Это имя российско-израильского автора, известного своими антисионистскими взглядами. Шамир обвиняет Хардинга в том, что тот сыграл большую роль в информационной войне против России, редактируя для «Гардиан» российское досье «Викиликс», искажал в своих сообщениях реальные события, вводя в заблуждение читателей. Шамир, если он действительно автор предисловия, отмечает, что взгляды Люка Хардинга показательны для определенных кругов британских политиков, журналистов и общественных деятелей. Вот список глав книги «Никто, кроме Путина». «Вершина агентов», «Будьте осторожны», «Кофейня Академия», «Развод Лондона с Москвой», «Новости из России шутка», «Политический футбол», «Новая буржуазия», «Прошлое и будущее война», «Очистим от мусора», «Пять принципов России», «Бэтмен и Робин», «Викиликс», «Благодаря Диме и Володе», «Постмодернизм Путина», «Тандем не оставил России выбора», «Постмодернистское государство Путина», «Путин. Возвращение короля», «Блестящий ход Путина накануне Олимпиады», «России предстоит длинный период застоя и политического давления». Директор издательства «Алгоритм» Сергей Николаев заявил в интервью «Эхо Москвы», что именно Хардинг написал книгу «Никто, кроме Путина». По его словам, сотрудники издательства перевели книгу британского журналиста, вышедшую на Украине. Как утверждает Николаев, с Хардингом они не могли связаться по поводу договора и гонорара. Нам проще издать книжку, потом человек обращается, мы объясняемся и все, заявил директор издательства. В интервью «Радио Свобода» Люк Хардинг категорически отверг авторство книги «Никто, кроме Путина».
Это очень странная история. Книга эта не имеет ко мне никакого отношения. Я ее не писал и даже не авторизовал ее перевод или издание. Как я узнал о существовании этой книги? Пару недель назад я получил имейл от московского приятеля, владельца книжного магазина, который продавал эту книгу «Никто, кроме Путина». Он поздравил меня с книгой, и я ответил, что ничего не знаю о книге, никогда ее не писал и даже не видел. Никто из издательства, которое ее опубликовало, со мной не связывался, не звонил, я не получал от него никаких писем по электронной почте. Это очень странное издательство. Вопреки международной практике книгоиздательства, оно публикует материалы, приписывая их абсолютно посторонним людям, без их ведома, и при этом не обладает английским подлинником и никакими правами на издание.
Главный редактор издательства «Алгоритм» в интервью радиостанции «Эхо Москвы» утверждает, что российское издание приписанной вам книги «Никто, кроме Путина» — это перевод с украинского ее издания. Вы действительно публиковали в Украине эту книгу?
Единственная моя книга, которая переведена на украинский, как, впрочем, и на другие 20 языков, это «Мафиозное государство», в которой я рассказываю о злоключениях в Москве, где я несколько лет представлял газету «Гардиан». Книга эта вышла в 2011 году. Мой издатель, это моя газета, это издательство «Гардиан Букс», которое также ничего не знает об этой подделке и не получало никакой информации от московских издателей.
Издательство «Алгоритм», по словам его главного редактора, готово выплатить вам гонорар за книгу. Правда, сумма не называется. Как вы к этому относитесь?
Опять же, это ставит меня в тупик. Обычно авторский гонорар выплачивается согласно договору, заключенному между издателем и автором. Здесь же никакого договора нет. Издательству нечего предъявить. О каком гонораре может идти речь, если он предварительно не оговорен в договоре? Такой издательской практики нигде не существует. Это даже не пиратское издание, это какой-то фантомный проект. Я попал в компанию Генри Киссинджера, Майкла Бома, Бориса Немцова, которые наверняка, как и я, не писали книг, изданных этим издательством. Хочу сказать, что эта афера касается не только меня. Это касается всех других авторов и всех граждан России, которые могут стать жертвами подобных изданий. Это очень странная история.
Книга, приписываемая Генри Киссинджеру, называется «Понять Путина. Политика здравого смысла». Эта книга, напомним, что сам Генри Киссинджер до сих пор не оспаривал ее авторство, вышла все в том же издательстве «Алгоритм» в сентябре прошлого года. Аннотация при этом сообщает.
В книге, представленной вашему вниманию, Киссинджер рассказывает о причинах нынешнего системного кризиса в мире. Особое внимание уделяется внешней политике Владимира Путина, которую Генри Киссинджер называет политикой здравого смысла. В связи с этим оценивается и позиция Путина по Украине. Киссинджер принимает ее с известными оговорками и призывает понять Путина в этом вопросе.
Интересно, что первый же комментарий на сайте Litres.ru по поводу книги звучит так. Увидев новую книгу Генри Киссинджера, с удовольствием купил и постигло крайнее разочарование. Это не книга Генри Киссинджера. Кто-то надергал фрагментов из его книг «Дипломатия» и «Нужна ли Америке внешняя политика», насобирал интервью Киссинджера разным газетам о его взглядах на Россию и выдал за авторство Киссинджера. С этим мнением согласен и другой комментатор.
Странная компилятивная работа. Большие сомнения, что ее написал сам Киссинджер. Кто именно ее написал, непонятно. Собраны нарезки из статей Киссинджера, в общем-то, вырванные из контекста. Заявленной теме уделено достаточно мало места. Автор или авторы стараются тщательно обходить тему участия США во всех тех безобразиях, что творятся в мире в последние несколько десятилетий, но это плохо получается. Складывается ощущение, что книга призвана оправдать право США на насаждение псевдодемократии во всем мире. Все остальное вторично, в том числе рассуждения о советских и российских государственных деятелях. ИМХО кто-то попытался изложить свою версию тенденций развития современной России в геополитическом контексте, прикрываясь статьями Киссинджера.
2 года назад против издательства «Алгоритм» было возбуждено уголовное дело по факту разжигания ненависти в связи с изданием книг Бенита Муссолини и Йозефа Геббельса. В сообщении прокуратуры Москвы говорится:
проведенными психолого-лингвистическими исследованиями установлен экстремистский характер указанных печатных изданий, обосновывающих и оправдывающих идеологию нацизма, а также национальное и расовое превосходство одних лиц над другими.
Жертвой издательства «Алгоритм» стал еще один известный британский журналист, обозреватель журнала «Экономист» Эдвард Лукас. В письме «Радио Свободу» он пишет, что также было отмечено этим издательством в прошлом году, и что кто-то хочет нажиться, воруя его работы. В любом случае, отмечает Лукас, все его работы обладают копирайтом. Эдвард Лукас сообщает, что издательство занимается компиляцией и перепечаткой его работ без разрешения автора и его английских издателей, и что он уже обратился к своему литературному агенту с просьбой разобраться с московским издательством. Наталья Голицына, Ле Радио Свобода, Лондон.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Группировка «Исламское государство», на Западе чаще называемая ИГИЛ, сегодня превратилась в главную угрозу и пугало мирового терроризма и радикального исламизма. Весь мир уже осведомлен о ее экспансии и мечтах о построении на захваченных землях халифата средневекового типа. Но способна ли она не только по названию, а на деле стать настоящим государством? На территориях Сирии и Ирака, ей подконтрольных, группировка «Исламское государство» создает суды, налоговые органы, школы и прочие вполне обыденные структуры, вроде муниципалитетов, рыбнадзора или автодорожной инспекции, в которых чиновники, согласно информации и запросов местных жителей, якобы не берут взяток. Если вдруг ИГИЛ действительно превратится в функционирующее государство, то сделает ли это еще более сложной вооруженную борьбу с исламистами? Об этом корреспондент «Радио Свобода» Евгений Аронов поговорил с американскими экспертами.
Наш первый собеседник – Давид Гартенштейн-Росс, ведущий эксперт Фонда защиты демократий. Что ему представляется наиболее примечательным в феномене исламского государства?
Целый ряд вещей. Главная группировка «Исламское государство» доказала, что негосударственная структура, опирающаяся на воинственную идеологию насилия, способна в течение года с лишним удерживать территорию, превосходящую по площади Великобританию. Никто не ожидал от ИГИЛ такой прыти, когда они появились на свет, и при том, что организация восстановила против себя все государства в регионе, и даже одну великую державу, Соединенные Штаты, которая, как оказалось, не в силах ни запугать ее, ни уничтожить ударами с воздуха. Результат ли это военно-политического искусства ИГИЛ, или скорее некомпетентности одних его противников и слабой мотивированности других? И то, и другое. Вначале исламисты просто смели иракскую армию, доказав, что вооруженные силы государства не могут противостоять их новобранцам, не нюхавшим пороха, но отважным и преисполненным веры в успех. Затем с помощью баасистов, последователей Саддама Хусейна, установили деспотичные, но действенные институты власти, в первую очередь в суннитских районах, недовольных прошиитской политикой правительства в Багдаде. И если Иран, Хизбаллах и курды воюют с ИГИЛ всерьез, то США и члены их коалиции делают это спустя рукава, что заметно уже потому, что они воздерживаются от воздушных ударов по штабу исламистов в их цитадели, городе Ракка, чтобы, не дай бог, не нанести побочного урона гражданскому населению. Хотя в долгосрочном плане такой ложный гуманизм, как правило, ведет только к увеличению числа жертв. По непонятной мне причине коалиция не вооружила и финансово не поддержала группы суннитов в уступленной исламистам иракской провинции Анбар, которые в недалеком прошлом продемонстрировали желание и умение дать отпор Аль-Каиде, предшественнице ИГИЛ. Не получили надлежащей помощи и курдские отряды Пешмерга в северном Ираке. А сейчас мы видим, что Турция под прикрытием бомбардировок позиции исламистов куда с большим энтузиазмом бомбит отряды своих врагов из рабочей партии Курдистана, самого решительного и стойкого
противника Исламского государства.
Тот же вопрос о примечательных чертах Исламского государства адресован второму собеседнику Радио Свобода, эксперту исследовательской организации Geopolitical Monitor Захарии Филлингхаму.
Примечателен сам генезис исламистских организаций. В питательном политическом бульоне современного Ближнего Востока они умирают, воскресают, дробятся и сливаются с пугающей скоростью. В этом котле осыпаются традиционные механизмы социального контроля, и молодежь из самых разных страт общества устремляется в радикальные движения, побуждаемые к этому кто бедностью, кто революционной романтикой, а кто и низменной тягой к разбою и насилию. Под воздействием войн и мятежей стираются зачастую искусственные государственные границы, что позволяет исламистам посредством пропаганды в мировых соцсетях вербовать сторонников на Западе, в Закавказье, Средней Азии и Африке. Смена звезд на исламистском небосклоне происходит чуть ли не тем же образом, что и звезд шоу-бизнеса. Даже мелкие, но разрекламированные успехи на театрах военных действий в Ираке и Сирии, обретение источников финансирования или постановочная жестокость возносят на вершину одни группировки настолько же стремительно, насколько мелкие неудачи отодвигают на задний план их конкурентов. Так второй человек в ИГИЛ, Абу Мухаммед Аль-Джаулани, заносчиво наставляет Аз-Завахири, лидера Аль-Каиды. «Вы рядовая организация, мы государство, и поэтому вы должны присягнуть нам на верность».
Война в Сирии, закалившая фундаменталистов-суннитов в борьбе с алавитским режимом в Дамаске. Финансовая помощь от монархии Персидского залива, видящих в ИГИЛ, противовес экспансионизму шиитского Ирана и его союзников. Плюс уход американцев из Ирака и их нежелание возвращаться на Ближний Восток. Вот что, по оценке моих собеседников, является залогом выживания исламистов, а также их все растущих амбиций, распространяющихся на Северную Африку, Сомали, Нигерию. Ну а теперь несколько слов о перспективах трансформации ИГИЛ в полноценное государство. Давид Гартенштейн, Росс.
Трудно поверить, что группировка ИГИЛ будет когда-нибудь признана государством. Ведь его руководители бросили вызов планетарному миропорядку, объявив себя сторонниками наднационального халифата, империи, по сути, и непримиримыми оппонентами всех национальных государств, прежде всего не мусульманских или недостаточно мусульманских. Чтобы стать государством, мало контролировать какую-то территорию. Тебя должны признать в качестве такового другие игроки, а они не могут этого сделать, если ИГИЛ изначально не признает их легитимности. Тому есть прецеденты в международном праве. Организации, контролировавшие или поныне контролирующие значительные по площади территории в Сомали, Шри-Ланке или на севере Мали, не признавались мировым сообществом как государственное образование. К тому же совсем не ясно, сможет ли ИГИЛ удерживать на подконтрольных территориях монополию на насилие. Еще одно непременное условие государства. Напомню, совсем недавно курды отбили у исламистов некоторые районы их столицы Ракки.
А что думает об этом Захари Филлингхайм?
Я расцениваю перспективу огосударствления ИГИЛ как вполне реальную, причем это может произойти в пределах существующих границ, без перекраивания политической карты региона. У нас перед глазами яркий тому пример – Талибан, захвативший власть в Афганистане в результате дестабилизации и экономического обнищания страны в ходе гражданской войны. Афганистан катился в пропасть, и заметная часть населения была готова ради восстановления хоть какого-то порядка принять жестокий режим талибов. Кстати, с позиции сегодняшнего дня, кажущийся просто вегетарианским по сравнению с тем, что делает ИГИЛ. Ничто, по-моему, не противоречит сценарию с построением исламистского государства в одной стране. Мне кажется, многие аналитики недооценивают идеологическую гибкость ИГИЛ. В мусульманском мире накоплена многовековая традиция толкования Корана, и при необходимости фундаменталисты найдут в каноне, по крайней мере, одну точку зрения, обосновывающую создание своего отдельного государства в порядке временной меры, предшествующей построению халифата.
У ИГИЛ есть простор для маневра, подчеркивает эксперт Geopolitical Monitor. Это следствие того, что Соединенные Штаты балансируют между шиитами и суннитами, между Тегераном с одной стороны и Эр-Риядом и Анкарой с другой. Саудов все же с легкостью разменяют становление раз и навсегда проиранской власти в Багдаде на государство ИГИЛ, равно как и турки предпочтут образование исламистского анклава на своей границе суверенитету курдов или выживанию режима Башара Асада. В динамичной ситуации обстоятельства могут сложиться так, что появление государства под эгидой ИГИЛ устроит одного или нескольких ведущих игроков. Ну хорошо, если ИГИЛ в самом деле трансформируется в государство, то он будет вынужден воевать конвенционально. Способен ли ИГИЛ на это, или его удел сугубо партизанская война? Давид Гартенштейн-Росс, эксперт Фонда защиты демократий.
Группировка «Исламское государство» доказала свою способность воевать классическими методами, например, в боях за важный транспортный узел Кабани на севере Сирии. В сражении с курдами было брошено большое количество бронетехники. Но тут ИГИЛ подстерегала опасность. Танки и бронетранспортеры, не защищенные средствами ПВО, стали легкой добычей союзной авиации. Этот пробел, однако, восполнить сравнительно легко. Тем не менее, стихия исламистов — это партизанская война, которая только в самом конце, когда противник измотан и деморализован, завершается быстрым прямым ударом. Если точнее, ИГИЛ научился быстро переходить от партизанской тактики к открытым фронтальным наступлениям и обратно, в зависимости от обстановки. Таким образом, группировка покорила, в частности, иракскую провинцию Анбар.
Хочу добавить, что есть еще две силы, которые в состоянии противостоять ИГИЛ, и о которых не успели сказать мои собеседники. Первая сила – израильская армия, которая вооруженными акциями в Синае, Газе, на сирийских Голанах и западном берегу Иордана доказала, что готова действовать упреждающе, одна, либо с помощью Египта или Иордании, чтобы не допустить закладку и первого камешка в основании государства фанатичных исламистов в районах жизненно важных интересов Израиля. Вторая сила – деньги, и им посвящен недавний сюжет, появившийся на интернет-портале Yahoo. Три женщины, чеченки, прикинувшись джихадистками, выманили у ИГИЛ $3600, якобы на оплату проезда в Сирию, где они должны были влиться в движение воинов ислама. Получив подъемные, аферистки исчезли из социальных сетей. Финансы – грозное оружие, хотя в данном случае не совсем то, что имеют в виду коллеги Захари Филлингхама, предлагающие душить исламистов так, как ФБР в свое время душило мафию перекрытием каналов денежной подпитки. Согласно материалу Yahoo, за начинающих джихадисток, стесненных в средствах, порой выдают себя и мужчины, открывающие в соцсетях фейковые аккаунты.
Над материалом, напомню, работал корреспондент «Радио Свобода» Евгений Аронов. В эфире итоговый выпуск «Времени свободы» и завершит его сегодняшний факт. 8 лет назад, благодаря снимкам из космоса, в степях Казахстана были обнаружены древние геоглифы, то есть сделанные на Земле изображения больших размеров. Они просуществовали многие тысячи лет, и задача научного сообщества – сохранить эти объекты. До недавнего времени упоминалось, что зафиксировано 55 геоглифов. Однако весной этого года один из них, так называемый Кагайский крест, был уничтожен. Тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» Лилия Пальвелева.
Почему-то все казахстанские геоглифы сосредоточены в одном месте, в Костанайской области. Степи тянутся и дальше, но нигде больше такие изображения не встречаются. Все геоглифы образованы из цепочек небольших курганов, насыпанных в такой последовательности, что каждый холмик как точка пунктира. В результате получаются прямые линии, круги, кресты, квадраты и более сложные объекты с характерными завитками. Их ученые называют свастиками. Символ в 20 веке безнадежно скомпрометирован фашизмом, но все-таки во многих культурах это древний знак солнца и вечности. От расположенного вблизи урочища Кага креста остались только кончики. Большую часть курганов этого креста разрушили при реконструкции автомобильной дороги. Этот объект, как и другие геоглифы Казахстана, обнаружены жителем Костаная Дмитрием Дэем. Ему слово.
Это было с детства увлечение историей, археологией. Там мечтал и палеонтологией когда-то заниматься. И был такой фильм по Discovery, по-моему, «Пирамиды по всему свету». Я увидел, что очень много действительно по свету разбросаны пирамид, и они бывают разные. И это может быть выглядеть как небольшая гора. Вот археологи начали копать и обнаружили, что это разрушенная пирамида. У меня такая идея просто закралась в голову. Надо искать, у нас тоже должна быть. Сначала это казалось, конечно, глупость. никому не рассказывал. И как раз появляется тогда программа Google Earth, спутниковые снимки. Они только начали вставлять снимки высокого разрешения, до этого было все плохо видно. И вот такая удача, в 2007 году зимой я нашел два объекта. И до сих пор они самые интересные. Это Уштагайский квадрат, самый большой, самый такой красивый, самый ровный. И Тургайская свастика. Это стало началом.
Когда вы обратились к археологам с предложением поехать на место, выяснить все, они как к этому отнеслись?
Я думаю, ну, конечно, они, наверное, знают про эти объекты. Тем более, на тот момент еще не было понятно. Может быть, это строение советских времен. Я позвонил археологам, познакомился с главным археологом, с Андреем Логвиным, и пригласил его в офис, он подошел, я ему показал, и на мое удивление он сказал, нет, мы такого первый раз видим. Тогда мы с ним договорились сначала съездить на первую разведку, вообще глянуть. Потому что это такая вот шутка геологов или военных, или еще кого-то. Когда мы приехали, он увидел, он сказал, да, я вижу, где-то опыт большой у него, что около 3-4 тысяч лет, а может и больше, датировку он дал. Примерно по сохранности объекта, по заросшести земли. И потом в августе вот уже мы осуществили первую экспедицию. Я тогда вот был предпринимателем, выделил финансирование на закупку топлива, питания и заработных плат. Андрей нанял людей, выделил транспорт, палатки, юрта для того, чтобы экспедиция стояла. И в августе мы осуществили такую экспедицию. Но у нас было первое предположение, что это курганы. Погиб какой-то, может быть, военачальник или царь скифский, сарматский. Там 101 шишечка получается. Наверное, вот он один погиб, и сотни с ним похоронили. И мы предполагали, что это, возможно, курганы, вот, построены в такую необычную конструкцию. И когда произвели раскоп первый, то поняли, что нет, это не курган, этот объект является строением земляной архитектуры, то есть он не имеет отношения к могильным комплексам. Это стало еще больше загадкой. В 2008 году еще раскоп проводили, потом разведки у нас были многочисленные по другим объектам. Вопросов все больше и больше.
Крест уже погиб, и я читала ваши соображения, что его и не восстановить уже. Другим таким же объектом есть ли какая-нибудь угроза?
Тургайская свастика трехлучевая. Также находится в зоне риска, рядом с поселком, очень близко. И местные жители устроили вблизи скотомогильник. И если он будет расширяться, то вполне возможно, что они могут зацепить и этот же солярный знак.
Эти местные жители, они осведомлены о том, что это такое?
Да, там видите, какая причина, что земли трудно разглядеть. Они скотомогильник устроили не по той причине, что они специально его там сделали, а там удобно было, там какой-то курган разрушенный был, яма была видимая. Там торчали кости, похожие жертвенников. Так вот, жертвенники, они приняли это за какой-то вот скотомогильник и стали туда подбрасывать своих. А сам объект Тургайская свастика, его хорошо видно с высоты. Он очень древний, поэтому его контур, вот именно с высоты только различимый. А с земли очень сложно его разглядеть. Только зная очень точное место, можно подойти, и тогда уже видеть, что он находится непосредственно на земле. Поэтому его, конечно, просто они не видят. Чтобы сберечь этот памятник, нужно произвести ряд строительных работ. То есть нужно установить ограждение, памятную доску установить, ну и, соответственно, предупредить власти, местных жителей, что это очень ценный объект культурного наследия, и его нельзя разрушать.
Но они пока не предупреждены, да?
Нет, они знают, потому что когда мы приезжали из Искани, делали, местные жители походили. Они знают, что где-то, ну, видите, без ограждения они могут просто его не найти сами. Тем более там они выпасают скот. Видно, что дорожки, по которым коровы ходят, протоптали, они идут прямо через этот объект.
То есть без такого специального оформления этот геоглиф может быть тоже утрачен?
Да, причем он еще более редкий. Их всего две штучки таких вот трехлучевой свастикой. И такого образа вообще один у нас. В прошлом этот очень большой объект имел какое-то практическое предназначение. Играл роль храма. Храма Солнца, по всей видимости. Потому что оба объекта построены в определенной системности. Они нацелены на полуденное солнце.
К какому времени относятся все эти геоглифы?
Самые древние объекты, по всей видимости, около 8 тысяч лет. Они от 8 тысяч лет и доходят примерно до 3 тысяч лет уже назад. То есть первое тысячелетие до нашей эры. А самые первые где-то построены были в эпоху неолита. Они использовались как солнечные календари. Есть такая гипотеза. Так как это были люди-охотники-собиратели, и вся охота зациклена, то есть гуси прилетают в определенное время, сайга вот у нас подругая движется, есть такая популяция, она приходит, мигрирует, коренья созревают, определенные лечебные травы. Этот календарь был жизненно необходим. Поэтому они сделали искусственную шкалу, вот этой линии. Крест уже как продолжение развития идет. Сначала были линии, потом начали расстраивать уже крест. Ну, линия, в принципе, это тоже крест, если его использовать как солнечный календарь. Потому что также нужно сделать разметки, и если их садить, мы получим еще перекрестие по центру. В дальнейшем они, видимо, начали это перекрестие показывать. Для того, чтобы получилась полная фигура, получился крест. Их всего 9. У нас больше всего линий, 41 линия.
То есть, насколько я поняла, самые простые изображения более древние, а со временем они усложнялись.
Да, вот как раз самый последний крест приезжал у нас археолог из Литвы, но она также работает в Оксфордском университете. Она брала пробы и использовала метод ОСЛ. Это метод, который позволяет по кварцу определить время, то есть когда он последний раз подвергался солнечному засвечиванию. И если насыпали курган, какую-то насыпь, закрыли, то есть перекрыли материковую часть, он оказался в темноте, и вот это время начинается отсчет обратно. То есть теперь можно по приборам определить, сколько времени он приезжал в темноте, этот кварц. Вот этим методом она определила датировку самых последних, самых хорошо сохранившихся объектов. И действительно видно, они здоровые очень. У нас есть Ашотостинский крест, очень здоровый, он самый последний. Но единственное, что чем позже их строили, тем они более кривые. То есть вот последние все, они очень большие, но не все кривые. А вот древние, если посмотреть, они тоже большие по размеру, но они уже не высокие. Я имею в виду, что последние сохранилась высота курганчиков. Вот он действительно выглядит как курган. А если посмотреть на другие объекты, которые гипотетически предположим, что они древние, они очень низкие, всего 20 сантиметров высотой. Но они широкие, около 12 метров, шишка каждая. Это все, что осталось от тех древних объектов, но их также хорошо фиксировать с космоса. Так вот, они очень ровные, выстроены как будто бы под линейку. И вот когда Гедра брала пробы грунта на датировку, она получила около 2800 лет, но они пишут около 3000 лет примерно. Я считаю, что вот это есть последняя, верхняя шкала, так сказать. Метод, которым она использовала, не позволяет продатировать низкие объекты. Потому что там есть ограничение не ниже 50 сантиметров. Курган должен быть высотой не ниже 50 сантиметров. Но вот у нас как раз проблема продатировать те древние, которые высотой в 20 сантиметров, не больше.
А они стали такими низкими просто со времени? Это спрессовались объекты?
Да, потому что по структуре вот они одинаковые по размеру, они большие, на одинаковом расстоянии друг от друга находятся, образуют одинаковые фигуры. Вот, например, если брать кресты, у нас один крест называется Икидынский, от названия поселка, рядом расположенного. Гипотетически мы считаем, что он древний, потому что он также большой, равносторонний, но он очень ровный, как будто бы какой-то великан это делал, подугольник, под линейку все выстраивал.
На государственном уровне есть ли намерение зарегистрировать эти геоглифы, поставить их под охрану?
Да, с мая этого года началась регистрация объектов. Ну, каждый объект нужно просто объехать, замеры произвести, преодолеть, там, просчитать все это, для того, чтобы нанести на план. Тогда он уже регистрируется. Это опять будет время, деньги. Институт сейчас ездит. Это Кустанайский государственный университет. И при факультете истории есть лаборатория археологическая. Они какое-то количество объехали в мае, сейчас вот в августе поедут. Их задача все это оформлять. Наверное, им придется где-то год, два, три на это потратить.
Но есть надежда, что не будут разрушены остальные объекты?
Дело в том, что там не так много объектов, которые находятся вблизи с поселками, с дорогами, а большая часть находится в степях, к которым пробраться можно только на внедорожнике. И это единственное, что спасает эти объекты от разрушения. Большая часть находится у нас на юге Кустанайской области. Это территория, так называемый Тургайский регион. Он в девственном состоянии. Там не было целины, не распахивались поля. Населенные пункты очень редкие. Такое дикое место. На охоту туда ездят единственные охотники, рыбаки. Да, это любимое место для этих групп. Они, конечно, их могут разрушить, такие объекты. Мы боимся техники. Смотрите, 8 лет уже, ну пусть даже с 2012 года, уже когда сформировалась гипотеза, появился план дальнейших работ. Но из-за отсутствия финансовых средств все это идет эпизодически.
Говорит Дмитрий Дей, Лиля Пальвельева, Радио Свобода, Москва.
Рассказ о казахстанских геоглифах завершит итоговый выпуск программы «Время свободы». Продюсер Андрей Амочкин, автор и ведущий Александр Гостев. Я с вами прощаюсь. Всего вам доброго.
Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Программа «Грань времени» остается вашим дискуссионным клубом. Гости передачи и ее ведущий Владимир Карамурза в ежедневном эфире в 21.05. Читайте, смотрите и слушайте «Радио Свобода». Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц, на коротких волнах 5930, 5995, 9840 кГц. Свободный информационный мир. Радио Свобода.